Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте. В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
24 сентября, послезавтра, в четверг, в культурном центре «Покровские ворота» состоится презентация книги Фредерики де Граф, которая называется «Разлуки не будет». Фредерика де Граф у нас сегодня в гостях.
Наше досье.
Фредерика де Граф родилась в Индонезии, выросла в Голландии. Под влиянием митрополита Антония Суржского приняла православие. 23 года была прихожанкой храма в Лондоне, где служил владыка Антоний. Получила медицинское образование. Работала в онкологических больницах и хосписах Лондона. В 2001 году по благословению митрополита Антония приехала в Россию. С 2002 года работает в качестве рефлексотерапевта и психолога в первом московском хосписе.
Какое интересное название у вашей книги «Разлуки не будет». Почему она так называется?
Мы долго обсуждали, какое название книги дать книге. И мы решили на «Разлуки не будет», потому что почти последняя встреча, которая у меня была в Лондоне с владыкой Антонием Суржским, незадолго до его смерти, он мне посмотрел своими глазами, такие пронзительные глаза у него, глубокие и карие. И он мне говорит: знаешь что, разлука не будет ни с тобой, ни с кем, ни с приходом. И очевидно, он говорил про предстоящий своей смертью. И он знал, когда он умрет, не сказал мне, но знал, 4 августа. И он так твердо сказал: разлуки не будет. И связано с тематикой моей книги, я поэтому избрал вот это название книги.
То есть она посвящена митрополиту Антонию Суржскому?
Нет, книга посвящена опыту, я бы сказала, всех людей, которые стояли перед кризисом. Перед кризисом страдания, умирания и смертью, и переживания горя. И много было, конечно, большой опыт был у митрополита Антония, и я цитирую его часто, потому что он сам был врачом, и стал потом монахом, и стал потом митрополитом постепенно. И опыт у него очень глубокий. И я поделюсь, или стараюсь поделиться с читателями, чтобы им дать какой-то, может быть, стержень, чтобы увидеть, что есть другие подходы к тому, что происходит в жизни. Что когда есть кризис, когда есть боль, когда есть страдания, чтобы не упасть сразу же в отчаяние и так далее. Но об этом книга идет.
Мы вернемся к книге «Разлука не будет» чуть позже в нашей программе. А вот сейчас хотелось бы поговорить вот о чем, буквально несколько минут. Я тут, кстати, на одном новостном канале вычитал, что, я не знаю, как в других городах России происходит, оказывается, 17-19% москвичей хотели бы уехать из страны. Не по политическим, кстати, причинам, по разным причинам. У Фредерики де Граф история совершенно другая. Она из Западной Европы, из Нидерландов, очень много лет назад захотела оттуда, из Европы, переехать в Россию. Вот мы хотели бы немножко поговорить о том, почему у вас возникло такое желание, и как вы совершили вот такой вот поступок, можно сказать. Это же, я так понимаю, еще произошло в советские времена.
Ну, это постепенно было. Я училась в МГУ, я окончила факультет университет славистики. Я здесь 9 месяцев стажировала после окончания факультета в Голландии. И когда я уезжала, я знала почему-то изнутри, что я буду здесь жить. Я об этом говорила с владыкой Антонием, когда я переехала в Лондон, там быть у него в приходе. И он мне говорит: я думаю, что ты переедешь, но пока подумаем. Если он говорит «подумаем», это говорит о том, что он будет молиться. Много лет прошло, и в один день я его спрашиваю, когда у нас была конференция, ежегодная конференция для всех православных христиан в Англии, в Великобритании и Ирландии. И во время завтрака он разговаривал с русскими, много было это после перестройки, много приехали из России. Он с ними поговорил, и он рассказывал, как он сам всегда хотел жить в России. Но что Богу не было угодно, он должен был быть на Западе. И я его просто, я сидела напротив него и спросила, а как насчет меня, переехать или не переехать? Просто так еще раз спросила. И он посмотрел на меня и говорит, на твоем месте я переехала бы, потому что ты там нужна. И потом продолжал свою беседу с русскими. И с этого началось. Я давно знала, что я здесь буду. У меня была своя клиника. Я акупунктурист, рефлексотерапевт по-русски. И 12 лет у меня была очень удачная клиника. И во время моего пребывания в Англии, 23 года там жила, приезжали очень больные дети на операции, на сердечные операции, потому что это был такой договор между Россией и Англией. Они приехали в крупные больницы на операции, и много из них детей, они были уже смертники, они умерли во время или после операции. Я там была приглашена в качестве переводчицы и встретилась там с многими мамами, которые, конечно, были в ужасе. Они думали, что Англия будет спасать моего ребенка, и вдруг ребенок умер. И был один мальчик, 8-летний мальчик, который уже, когда приехал, он уже был синий сианоз был, и отказали в его операции, потому что дали, но они начали бояться, я думаю, что столько детей уже умерли. И мне было очень жалко его или маме, потому что мало кто на Западе представляет, как это трудно, чтобы получить бумаги, деньги, разрешение, чтобы поехать, особенно после перестройки, в Англию. Конечно, утопия Англии, что там спасает всех. И так не вышло. Я тогда окончила университет акупунктуры уже, но 4 года там училась. И я просто сказала, ну, может быть, я могу что-то делать. Не потому что я думала, что я могу что-то делать, но хоть бы кто-то заинтересован был им. И к своему удивлению, ему стало лучше. И они мне говорили, когда вы будете в России, мы приедем. Я спрашиваю, а вы далеко живете? Нет, близко. Ночным поездом. Mm-hmm. Я думаю, что в Англии ночной поезд – это до Шотландии. Так что для нас это далеко-далеко. И так и получилось. Я приехала в Москву как доброволец, и его лечила, и других детей, и других мам.
А он выжил, да, этот мальчик?
Он выжил до 17 лет без всякого лечения. Даже Министерство здравоохранения в Нижнем Новгороде дал деньги, чтобы еще раз лечиться в Лондоне. И он жил до 17 лет, когда гормональный был сдвиг такой. И так он умер. Но он сам отказался от операции, потому что он видел, что много своих друзей в больнице уже умерли. И он сам попросил, чтобы лечиться у меня в моей клинике в Лондоне. И так получилось. И тогда я увидела, что есть огромная нужда, особенно для тех, которые, ну, не очень состоятельные, можно сказать, mm-hmm. да. И с этого началось, я думаю, и постепенно это росло, вот это желание. И я думаю, что Владыка меня благословил, потому что он видел, что у меня, наверное, я думаю, что хватает сил, чтобы жить в России. Не потому что я думала, что так хорошо, так легко. Далеко не так. Я вижу, как и что происходит, но так решила. Но не сразу же.
Не это жалеете было. Вы?
Нет, никак. Никак. Нелегко, но никак не жалею. Это...
Вы знаете, в чем парадокс удивительный? Володя, собственно, с этого начал. Очень много людей у нас, живя в России, думают о том, чтобы переехать на Запад, и делают это, обзаводятся домами там или квартирами, каким-то жильем, чтобы иметь возможность в случае чего переехать в более стабильный регион. Вы совершаете обратный путь и фактически из стабильной, благополучной Англии приезжаете в начале 2000-х, верно?
Да. Да,
в нестабильную и неблагополучную Россию. И сейчас говорите, что вы об этом не жалеете. Но это что, альтруизм, там, подвиг? Как вы это вообще себе объясняли? Ну, это же на самом деле здравомыслящий человек, наверное, прошу прощения, покрутил бы у виска и сказал, что нормальные люди так не поступают.
Да, я согласна. И часто думаю, что я не совсем в своем уме, что как-то с приветом говорят. Или что у меня есть другие причины как-то. У меня ничего нет. Я просто вижу перед собой, что можно что-то делать. Не потому что я такая хорошая, но очень конкретно что-то можно делать. И я сама верующий человек и думаю, что ну раз так, так иди, и все.
Ну, разве нет там, в тех же Нидерландах, в Англии, тех же самых хосписов? И разве ваши навыки там бы не пригодились?
Пригодились. И легче было бы, конечно. Но там-то возможность, чтобы получить помощь, намного больше, чем здесь. Особенно для бедных, это не такое хорошее выражение, но...
Бедных, а что, так и есть.
Да.
Угу. Так и есть.
И... Ну, я просто так получилось. Я решила очень сознательно. Это нелегкий шаг, чтобы переехать. Но сейчас иду просто. Дальше иду.
Вы сказали, что вы верующий человек. Собственно, и ваша книга, где упоминается митрополит Антоний Суржский, и многие интервью, в которых вы о нем говорите, свидетельствуют о том, что у вас вера православная.
Да.
Вы при этом родились в Индонезии, насколько я помню, да, жили в Голландии. А при чем тут православие?
Я думаю, что можно винить Владыка Антоний, потому что он приехал в университете. В 1975 году в университете в Гронинген на севере Голландии. И там он читал лекцию про медитацию и молитву. И тогда в первый раз я видел человека, который черный человек, в черном, монах, да, который приехал, и в нем было видно, что он серьезный, и что о чем он говорит, это для него правда. Это не просто слова, это от сердца. Хотя я тогда это не поняла, но глубокое впечатление на меня произвела. И он потом в конце беседы, он говорит, будет говение для маленького прихода православного в Гронингене, но только для православных. И мы расстались. И когда я была дома, почему-то стало очень явно, что туда надо ехать. И я поехала туда вместе с знакомой моей, которая была полурусской, полуголландка. Это было во время Великого Поста, потому что я с опозданием приехала. И они все стояли на коленах. А мне было так жутко, потому что я в жизни не стояла на коленах, и еще не приглашенной, и все равно я там. Но вот это было начало. И там были две беседы, Владыка. И потом он мне сказал, хотите приехать в Лондон просто на говение на русском? Ну да, хочу. И с этого все началось. Тогда я приезжала несколько раз в год на говение, с ним поговорила. Ну, и я говорю, я православной не буду. Но меня крестили здесь, в России, в Москве. Когда я стажировка была здесь, в 1977 году я здесь крестилась.
Вы сказали про стояние на коленях. Вы знаете, что о православных часто говорят, что это люди, которые, не знаю, там, занимаются самобичеванием, да, самоуничижением, стоят, опять же, на коленях. Вас это смутило, когда вы...
Не смутило, что они, но что от меня что-то...
Вот-вот, придется встать на
коленях. Ожидается, чего я еще не знаю, почему и как. Я не потому что я осуждаю, что они стоят на коленях, но мне было это неизвестный мир. Поэтому. И больше всего, что я была неприглашённой. Я просто пришла сама от себя. Да?
Потом не смущало уже стояние на коленях?
Нет, это когда растет внутренний мир, когда знаешь почему, тогда это не смущает. Но просто внешне это, мне кажется, не надо делать. Это изнутри исходит, а потом... Волей-невольно стоишь на коленах или не стоишь, когда колено болят, не стоишь, но внутренне стоишь перед Богом.
Я помню, что вот у нас на приходе девочка одна, ну, девушка, наверное, там лет 16, может быть, ну, 16-20 лет, я так не могу точно сказать, сколько ей, но вот она, ну, есть какая-то, да, часть литургии, когда люди преклоняют колени и молятся на коленях. Она никак не хотела вставать. И отец Александр как-то ее потом подозвал и говорит, что «А что ты на колени не встаешь?» Она говорит, «Не знаю, не могу. Вот я неудобно мне. И он говорит, ну ничего, встанешь, встанешь. Буквально через полгода, смотрю, уже стоит, как все.
А я помню очень смешной случай. Я еще приезжала в Россию просто на летний как-то, на месяц, чтобы школа языков и так далее. И я еще не была крещённой, совсем не думала о том, что стать православной, но я ходила в церковь. Это было тоже наверняка во время Великого Поста, я сейчас думаю. Я помню, над входом в храме, даже не помню, какой храм, висел икона Спасителя. Я вошла, и одна бабушка стоит рядом со мной, и все вдруг на коленях стоят. И она меня дернула с руки и говорит, встаньте на колени, он тебе поможет. И это первый раз, что так было. Это было так... Для меня даже умилительно, как она без всякой церемонии, она говорит, встаньте на колени. Потом я выходила из храма, она говорит, он тебе поможет. И дальше пошла.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях Фредерика де Граф, и мы продолжаем наш светлый вечер. Известно, что вы работаете в Первом московском хосписе, который, благодаря Господу и невероятными усилиями замечательного человека, чудесного врача Веры Миллионщиковой, появился в Москве. Он находится на станции метро «Спортивная». И давайте поговорим об этой вашей деятельности. Люди там, конечно... находится в очень тяжелом состоянии. Через ваши руки, через вашу душу, через ваше сердце проходит, ну, сплошным потоком проходит страдание, боль самого человека, который находится в хосписе, его родственников, которым тоже очень нелегко, и которые, конечно, потеряны в этой ситуации, потому что очень много вопросов и очень много незнания, как надо себя вести с таким человеком, который уходит из жизни. Вообще, хоспис — это, конечно, это благое дело. Это, я считаю, что нам невероятно повезло, что вот просто у нас появились такие заведения. Очень часто дома невозможно человеку помочь, просто купировать приступы невероятной боли или просто обеспечить ему уход хотя бы. Люди вынуждены оставлять работы, вынуждены находиться с человеком, но родственники оставляют работы, не на что покупать лекарства.
Потом родственники все же не профессиональные врачи, а в хосписе есть возможность дать человеку пожить и пожить достойно.
Еще немаловажный момент, тоже такой этический. Мы не очень-то вот... Ну, как-то вот отдать человека в дом престарелых, да, для нормальных людей это как бы, ну, это нечто...
Не камильфо, да, согласна.
Не то, что, Аллочка, не то, что не камильфо, это и, ну, из ряда вон.
Согласна.
Отдать человека в хоспис, то есть, ну, как бы даже не отдать, а, получается, сдать человека в хоспис. Это тоже как-то вот надо, чтобы человек дома, чтобы он ушел из жизни дома, а не в хосписе, на больничной койке и так далее. Вот мы хотим об этом немного поговорить, вот об этой сфере вашей деятельности.
Я думаю, что такие мысли есть у людей. Бывает чувство вины, что они думают, что действительно сдали, но это совсем не так. Стоит несколько дней быть в хосписе, они, сами пациенты, не хотят поехать домой, потому что часто на 3 недели, а потом домой, там потом снова, потому что количество больных, нуждающих, очень много. Это не только в Москве, но и в регионах со всей России, особенно сейчас. 3 недели, и если человек если обезболиван и так далее, тогда обычно домой или в другой хоспис переводим его. Но люди изо всех сил стараются не поехать домой часто. Потому что эта сдача, мне кажется, если такое слово, это связано с институтом. А у нас совсем не как институт. Там живость, там есть животные, есть рыбки. Но это просто и красота, как Достоевский говорил, что красота – это знак жизни. И жизнь там изобилиент, потому что тоже отношение к больным, они в центре, по крайней мере, в идеале, они в центре, и то, чего они желают сейчас, мы стараемся им давать. Я помню, вчера у нас... лежит сейчас женщина, которая боится ночью, потому что она боится, что будет с ней, и ночью, особенно темноты, она боится. Я искала ее лампочку, чтобы она могла просто включить, незаметно для других больных, лампочку, чтобы не было страшно. И таких из мелочей становится легче людям. Они знают, что они личность, и не просто человек в кровати. И я думаю, что когда они чувствуют, что кто-то их увидел, тогда... они могут расслабляться и чувствуют, что они человек, да? Они не просто человек с болью или с какими-то проблемами, жалобами, но человек, который прежде всего человек. Но вот это идеал Господа, чтобы человек был человеком, личность, и чтобы обращение было, ну, как мы с вами, да? Как, uh-huh. как с близкими людьми. Ну, это немножко сентиментально, но с уважением, по крайней мере, с уважением к человеку. И тогда человек может расслабляться, и это далеко идет, потому что тогда физические симптомы уменьшаются. Когда человек не напряженный и чувствует, что кто-то его увидел и его как-то уважает, тогда он чувствует себя человеком, и это важнее всего. Я помню сейчас пример человека, который я лечила, я там смотрю и лечу диагноз по пульсу и смотрю, что можно делать, чтобы облегчить какие-то симптомы. И он мне говорит, нет, мне надо, мне надо его слова, мне надо друзей, мне надо, чтобы у меня были друзья, жена и сын. И вот это суть, да, кто-то, который тебя любит вокруг. А если нет одиноких людей, тогда мы должны быть такими людьми для них.
Вы уже дважды употребили слово «увидел», да, чтобы да. кто-то его увидел. Человек хочет, чтобы кто-то его увидел, и радуется тому, что кто-то его увидел. Мы с вами раньше уже общались, да. и я понимаю, что вы вкладываете в это слово, но мне бы хотелось, чтобы вы об этом рассказали для наших слушателей. Это же не просто физическим образом увидеть. Вот проходил мимо и увидел, да? А вы же подразумеваете глубинный смысл. Увидеть, ну, как бы сущность человека, что ли. Попытаться увидеть его каким-то внутренним зрением. Расскажите об этом. Потому что это же очень важный такой момент. Это на бегу не получается. На бегу просто, а вот пробежала, заметила. Да? А это же про другое.
Я согласна с вами. Это вообще нелегко, потому что мы всегда заняты собой. Я думаю, что это надо, мне кажется, это тренинг какой, чтобы внутренне быть, внутренне себя, чтобы прежде всего видеть человека перед собой, что он важнее, чем человек, который встречает с ним. И молчать, глубоко молчать внутри, чтобы увидеть, что происходит, какие эмоции, какие страхи. Но прежде всего, ну, это немножко пафосно, может быть, образ Божий, который в каждом человеке есть, чтобы обращаться к этому. Не человека, который плохо выглядит из-за болезней, но человек, который глубже этого существует, жив или не жив, или умирает или не умирает, или страдает, не страдает, есть красота, которая глубже этого. И мне кажется, красота в уходе за людьми, которые стоят перед смертью, вот этот образ становится иногда так явным, так ясным. Это просто захватывающий образ иногда. Видно, что, что это таинство, каждый человек таинство. И я думаю, что беда в том в нашем мире, что мы проходим мимо этого. У нас нет времени, мы заняты. Да? Даже медсестры заняты, потому что укол надо делать, до свидания и так далее. Но увидеть человека, что он уникальный, я бы сказала, это для меня и для каждого человека, мне кажется, крайне важно.
Это требует полного самоотречения. Это, знаете как, это задвинуть не то, что там пододвинуть себя там с первого места в своей жизни на второе, это вообще задвинуть себя в какой-то самый дальний угол или запереть в кладовке. Это, между прочим, не всегда хорошо, когда человек полностью забывает о себе.
Я думаю, что быть в состоянии оставить себя, надо владеть собой прежде всего, потому что мы не владеем собой, мы не можем оставить себя. Но мне лично помогает, когда стою или сижу перед человеком, который страдает, это не трудно, потому что страдание помогает забыть про себя. Если там ничего особенного нет, это труднее. Тогда приходят мысли, а что буду вечером делать, и что будет еще делать, и что надо, и так далее. Но когда настоящая просьба или беда перед собой, тогда можно забыть про все. Это не трудно. Это они дают нам вот эту школу. По крайней мере, я так.
Фредерика, я хотел спросить, вот при таком глубоком погружении в проблемы и в состояние этих людей, которым вы помогаете, ну, должна же у вас по-человечески просто какая-то усталость накапливаться.
О, да.
Я не хочу сказать слово «выгорание», но... Ну, невозможно же отдавать все время себе. Ну, так действительно можно сгореть. Как вы восстанавливаетесь?
Конечно, усталость есть. Душевная усталость. Не столько же физическая,
да,
усталость,
да,
но душевная усталость есть. А когда очень устаю, тогда я говорю: Господи, ты будь здесь. Я сейчас нечего дать, и Он помогает.
А вы в этот момент?
Я просто, не знаю, поступаю.
Куда-то уезжаете?
Нет, я вхожу в хоспис, думаю: Господи, нечего дать. После 4 месяцев подряд, тогда уже как-то пусто внутри. Ты помоги, потому что я сейчас не могу ничего, сердце уже пусто. Да? Uh-huh. И Он помогает. Но, конечно, надо передышка иметь, поэтому я в отпуске, и тогда набираю сил. Но тоже... это так благочестиво, но я молюсь тоже за людей. И молчание — это важно после работы, чтобы восстановиться.
Вы уезжаете в какой-то уголок просто, чтобы вас, чтобы людей вокруг не было, просто куда-то на природу?
Ну, дома, когда я после работы.
А, просто дома,
после,
да?
Дома. Угу. А когда отпуск, тогда восстанавливаюсь больше, угу, и глубже.
Угу. Да. А куда вы ездите, если не секрет? Где восстанавливаются такие люди?
Ну, пока я еду или в Англию, или в Голландию, потому что там мои друзья есть, и еще родственники есть. Я думаю, что будущее, наверное, где-то в России, если могу найти уголок, где можно спокойно быть, пока не нашла.
Может быть, не очень удобный вопрос я хотел бы задать, а вы здесь хотели бы остаться до конца в нашей стране, или вы хотите все-таки потом уехать туда?
Ну, это уже невозможно. У меня русское гражданство сейчас, и надо было отказаться от своего голландского. И
совершенно сумасшедший шаг.
Когда...
В хорошем смысле,
когда,
наверное,
ты делаешь... Первый шаг, тогда не ты идешь до конца, по крайней мере, для меня. Ты не переедешь в другую страну и говоришь: когда трудно, я обратно поеду. Это не по мне. И я иду потому, как, ну, как Богу угодно, можно сказать, или как мне кажется, что надо, я не люблю это слово «надо», но мне кажется, я хочу этого, и можно. Да?
Ну, очень интересно, я не люблю слово «надо».
Я тоже не люблю, кстати, слово «надо».
Ну, может быть, я лишнее скажу, но я еще не люблю слово «должен».
Тоже, я согласна с вами.
Ну, если я не должен, конечно, там, если я у Аллы займу там 5000 рублей до зарплаты, условно говоря, тогда я должен, да. Ну, в принципе, а вот ты должен то-то и то-то. Я всегда говорю, я никому ничего не должен.
Знаете, мне кажется, надо говорить про долг, действительно. А если есть отношения с кем-то, да, то ли с друзьями, то ли с Богом, да, тогда ты хочешь. И я всегда думаю, если ты говоришь Богу: ну, надо к тебе, ну, мне очень хочется. Он бы сказал: отойдите, я не хочу быть с тобой, да? Если хочешь быть со мной, приезжай, или приходи, да? А если нет, тогда буду ждать. Я бы, когда это мой друг или подруга сказала бы: ну, надо к Фредерике, ну, не очень хочешь, но надо. Если бы я это знала, я думаю: ну, не приходи, мне это больно.
Сейчас наш редактор, который у нас в студии сидит и всякие слова в наушнике говорит, говорит...
Правильные.
Мне,
говорит, что мы должны,
нет,
что нам
говорит,
надо.
Сейчас вам надо на секунду прерваться. Мы прерываемся на секунду, вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».